Последними известиями нас знакомит Светлана Вольская. В эфире «Свобода в 9». Сегодня 19 июня, вторник. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. Россия представляет на авиасалоне в Ле-Бурже 400 видов военной продукции. Больше не привез никто. Столетие со дня рождения Варлама Шаламова. Известного писателя вспоминают гости радио «Свобода». В Петербурге выбирают уполномоченного по правам человека. Эта история длится уже несколько лет. Подробно об этом, а также обзор прессы, новости Москвы и Петербурга, главные спортивные события дня в программе «Свобода в 9». Итак, первая тема нашей программы в Ле-Бурже. Накануне открылся крупнейший в мире авиасалон. Сообщается, что уже на этом форуме заключены несколько многомиллиардных контрактов. Так, к примеру, группа компаний S7, головной компанией которой является авиакомпания «Сибирь», и европейский концерн Airbus заключили твердый контракт на покупку 25 новых самолетов А320, и сумма сделки, рассчитанная по ценам каталога, составляет более 1,5 миллиардов американских долларов. Подробнее о том, как работает крупнейший в мире авиасалон в Ле-Бурже, корреспондент «Радио Свободы» во Франции Наталья Руткевич.
Салон в Ле-Бурже, проходящий раз в 2 года, это одна из крупнейших мировых выставок производителей разнообразных летательных аппаратов и космической техники. В числе представленной продукции как новинки, еще не вышедшие из стадии конструкторских разработок, так и серийные образцы летательных аппаратов гражданского и военного назначения, а также двигатели, оборудование и многое другое. В общей сложности в Ле-Бурже будет представлено 140 самолетов, вертолетов и прочих летательных аппаратов, говорит Франсуа Рудье, заместитель директора салона. 47-й салон станет самым крупным авиакосмическим салоном в мире. У нас более 2000 участников. 66% из них – это не французские предприятия. Всего участвуют 42 страны, и мы очень гордимся таким составом. Очень широко представлены североамериканские производители, но много в этот раз и новичков – Мексика, Литва, Ливия. Мы очень рады, что привлекаем не только гигантов авиакосмической отрасли, но и компании, только начинающие работать в этой сфере. Большое внимание эксперты уделяют соперничеству между двумя крупнейшими концернами авиастроительной отрасли – американским «Боингом» и европейским «Airbus». В последние месяцы «Airbus» сильно проигрывал американскому конкуренту. Компания столкнулась с административными и финансовыми сложностями и была вынуждена объявить о массовых увольнениях. Однако салон «Ле-Бурже» начался для «Airbus» весьма удачно. Как сообщил коммерческий директор компании Джон Лиаи, в первый же день Airbus получил 219 твердых заказов и 120 намерений о покупке на общую сумму 45,7 миллиарда долларов. Надо сказать, что в Ле-Бурже съезжаются не только профессионалы, но и многочисленные любители авиации. Ожидается, что в демонстрационных полетах примут участие около 40 единиц техники. Что увидят зрители, говорит Франсуа Рудье. В этом году мы увидим уже ставший знаменитым лайнер-гигант Airbus A380. Он будет совершать полеты каждый день. Продемонстрируем мы и последние новинки военной техники – «Рафаль», «МиГ», F-18. Опытные пилоты покажут, на какие маневры способны эти самолеты. Работа салона продлится до 24 июня. В первые 4 дня он открыт только для профессионалов, а с пятницы по воскресенье осмотреть экспозицию и понаблюдать за полетами сможет и широкая публика. Ожидается, что за неделю салон посетят 400 тысяч человек. Наталья Руткевич, Париж, для Радио Свобода.
Россия в этом году на авиасалоне в Ле-Бурже занимает 2000 квадратных метров, на которых расположены более 400 видов продукции военного назначения. Среди главных достопримечательностей, назовем их так, новый истребитель МиГ-29 ОВТ. Подробнее о том, что россияне привезли во Францию, в Ле-Бурже, мой коллега Данила Гальперович беседовал с заместителем генерального директора Центра анализа стратегий и технологий Константином Макиенко.
Константин, расскажите, пожалуйста, о российской презентации в салоне Ле-Бурже в этом году.
Все ведущие
ведущие наши авиационные, авиаракетные, двигательные корпорации там представлены. Рособоронэкспорт, конечно же, представлен, наш основной экспортер вооружений, и авиакомпании. Если говорить о компаниях, то прежде всего это «Сухой» и «МиГ». «Сухой» представляет модели своих всех основных самолетов боевых, которые сейчас предлагаются на рынок, и гражданского своего самолета, регионального самолета SSJ-100. «Микоян» — это единственная компания, которая представляет не только модели самолетов, опять-таки всю свою линейку предложений на рынок, но и единственный натурный экспонат, который будет совершать полеты, это МиГ-29ОВТ.
Есть слухи о том, что МиГ в этом году представляет что-то совершенно особенное. Можете ли вы это подтвердить, если знаете? И если да, то что это такое, в чем там суть?
МиГ-29ОВТ – это демонстратор технологии истребителя с управляемым вектором тяги. Эта технология уже активно используется на истребителях «Сухого», в том числе и на серийных истребителях, в частности, тех, которые поставляются в Индию и в Малайзию, и в Алжир. Микояновцы немножко отстают в этом смысле, в использовании этой технологии, но, тем не менее, у них есть такой истребитель пока в единичном числе. Вот это как раз тот самый МиГ-29ОВТ, который будет летать в Париже. И главная особенность этого истребителя – это совершенно феноменальные маневренные качества, которые, наверное, не в состоянии продемонстрировать ни один другой истребитель мира, ну вот за исключением тех самых сухих, о которых я сказал.
Кто является потенциальным покупателем такого оружия, вот таких высокотехнологичных самолетов? Кто может купить такую технику?
Ну, основной тендер, на который предлагается истребитель с этой технологией, правда, с опцией такой технологии, это Индия. Там проходит сейчас тендер, ну или вот-вот начнется тендер на 126 машин. Ну а в принципе, такие машины могут быть предложены и востребованы на всех традиционных российских рынках. Там в Латинской Америке это прежде всего Венесуэла, в Африке это Алжир, Ливия, Эритрея, в Черной Африке кое-какие страны. Естественно, это Ближний и Средний Восток, то есть это Сирия, Исламская Республика, Иран.
Можно ли говорить о том, что у этого всего есть политическая составляющая, или это чистый бизнес?
Я бы сказал, что до последнего времени коммерческая составляющая в российском экспорте вооружений доминировала. Может быть, только в самое-самое последнее время, год-два, появляется действительно и политическая еще составляющая, связанные с поставками в рамках ОДКБ, может быть, с какими-то поставками в Латинскую Америку, хотя и там, наверное, коммерческое все еще доминирует. Есть конкуренты, которые как бы понимают, что это такое, с которыми отношения просто конкурентные. Есть, кстати, и партнеры, потому что в тех же истребителях Су-30, которые поставляются в Индию, значительная доля составляют французские и израильские комплектующие.
Можно ли говорить, что сейчас российский экспорт вооружений находится на некоем подъеме или все как обычно?
С 1999 года экспорт вооружений растет. Собственно, он четко довольно коррелирует с общим экономическим подъемом, как у нас в 99-м начался общий экономический рост, так растет и экспорт вооружений. Я думаю, что мы были на пике в 2003 году, ну и с тех пор примерно вот на этом пике остаемся.
Какую часть российского экспорта вооружений составляет именно авиапродукция, и можно ли говорить о том, что у нее по получаемым доходам, пожалуй, самая большая часть?
Действительно, авиация доминирует в российском экспорте вооружений, за редким исключением. По-моему, в 2005 году военно-морские системы были впереди. Но если брать на всем промежутке, вот с 99-го, скажем, года, то авиация дает примерно 50% всего экспорта по стоимости. А если учесть, что авиация, поставки, собственно, самолетов тянут за собой еще поставки авиационных средств поражения, там, аэродромного оборудования, двигателей, то, наверное, к 60-70% идет доля вот такой большой авиации, да, всей авиационной составляющей, в широком смысле этого слова.
С заместителем генерального директора Центра анализа стратегии и технологий Константином Макиенко беседовал мой коллега Данила Гальперович. К этой теме мы еще вернемся, узнаем, гордятся ли россияне своей авиацией. Вы слушаете «Свободу в 9», в Москве 9:45, вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода», новости.
Глава палестинской автономии Махмуд Аббас готов возобновить мирные переговоры с Израилем. Городской суд Петербурга на основании обвинительного вердикта присяжных сегодня вынесет приговор по делу об убийстве студента из Конго Ролана Ипасака в сентябре 2005 года. В Баку открывается саммит ГУАМ, организации экономического развития и демократии, в которые входят Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия. Главный обвинитель Международного трибунала по бывшей Югославии Карла Дель Понте призвала отложить решение ООН о будущем статусе Косово. Об этих и некоторых других событиях в ближайшем кратком выпуске новостей через 15 минут.
Новые книги, новые фильмы и новая музыка. Самые лучшие выставки, фестивали и концерты в России, Америке и Европе. Все от масс-культуры до пост-постмодернизма. В программе Дмитрия Волчика «Поверх барьеров». Понедельник, 9 вечера, вторник, 2 часа дня.
В эфире «Свобода в 9». Сейчас у нас время обзора центральных российских газет, а это значит, что рядом со мной Валерия Шабаева, наш обозреватель, и ее газеты. О «Ле Бурже» пишут в газетах много.
Совершенно верно.
Но есть еще одна тема, связанная с военной техникой, но не связанная с французским авиасалоном, правда?
Правда. Это газета «Коммерсант», и только эта газета пишет об этой теме. Центральная публикация на первой полосе издания, и речь в ней идет о том, что Россия приступила к реализации контракта на поставку 5 истребителей-перехватчиков МиГ-31Э в Сирию. Заключен контракт в Рособоронэкспортом в начале этого года. Но поскольку производство данных самолетов свернуто в 1994 году, Сирии проданы самолеты из мобилизационного резерва ВВС, и теперь происходит модернизация этих самолетов по требованию заказчика. По данным издания, Сирии также продана партия истребителей МиГ-29ММ-2, которые поставляются за рубеж впервые. Сделка, цена вопроса сразу, это 1 миллиард долларов. Сделка эта вызывает немало вопросов, пишет «Коммерсант». Первый из них, откуда у Сирии деньги на покупку всего вот этого вот вооружения, недешевого. Дело в том, что только зимой 2005 года Россия списала 70% внешнего долга Сирии, который на тот момент составлял 13 миллиардов 400 миллионов долларов. По итогам той договоренности Дамаск оставался должен Москве 3 миллиарда 600 миллионов долларов. Но вот теперь вот Сирия закупает новые вооружения. Есть версия. Как уверены западные эксперты, одной из причин столь активной покупательной деятельности Сирии является то, что она приобретает оружие не только для себя или вообще не для себя. И тут за спиной Сирии, возможно, стоит Иран. Об этом, в частности, речь идет в авторитетном британском журнале «Джейнс Дефенс Уикли». По информации этого издания, именно Иран являлся основным спонсором одной из уже прошедших сделок на покупку ракетно-артиллерийских систем «Панцирь-С1Э». Ну, понятно, как пишет «Коммерсант», что продажа партии российских истребителей Сирии вызовет огромный резонанс на Западе. Но, впрочем, в настоящий момент вряд ли Москва будет сильно переживать по этому поводу, потому что существует проблема ПРО, и вот, возможно, возникнет повод решить все эти проблемы единым пакетом.
И есть еще одна тема, которая также связана с поставками военной техники в Москву. Приехала делегация из Малайзии.
Да, совершенно верно. В год 40-летия установления дипломатических отношений между двумя странами в Москву прибыл премьер-министр Малайзии Абдулла Ахмад Бадави. Ну и вот тут тоже как раз вопрос торговли вооружениями и военной техникой имеет колоссальное значение, потому что Малайзия вообще занимает одно из первых мест по товарообороту с Россией среди стран Юго-Восточной Азии. И, в частности, вот очень велики поставки вооружений. Так, 18 истребителей МиГ-29 были поставлены в середине 90-х годов. Новый контракт на продажу 18 истребителей Су-30 был заключен во время визита Владимира Путина в Малайзию в 2003 году. И эти российские самолеты заменяют стоящие на вооружении ВВС Малайзии американские истребители F-5E. В общем, Куала-Лумпур становится перспективным покупателем современных российских вооружений. В данной ситуации цена вопроса около 900 миллионов долларов.
Я так понимаю, очень кратко, да, пока Россия продает вооружение, «Известия» пишут, что в сентябре по Красной площади пройдут маршем солдаты НАТО.
Совершенно верно. Чеканя шаг по брусчатке. Но, в общем, бояться тут нечего, потому что это будет впервые в нашей стране большой военный фестиваль. Фестиваль военной культуры. Так что можно будет увидеть итальянцев, немцев, как пишут «Известия», цитирую, шотландцев в юбках. Так что, в общем, 13-16 сентября на главной площади страны тату, потому что по-английски английский, фестивали военной культуры называются тату, и это очень популярное зрелище.
Спасибо, Валерия. Утренние газеты читала Валерия Шабаева. Ну а теперь новости спорта. В студии «Радио Свобода» спортивный обозреватель Дмитрий Морозов. Дмитрий, доброе утро.
Еще раз здравствуйте, Михаил.
Итак, каковы же новости спорта?
Коротко совсем. Приз «Золотая бутса», который вручается лучшему бомбардиру чемпионатов европейских стран в завершившемся сезоне, достался итальянцу Франческо Тотти из Ромы. Он забил 26 голов, и это дало ему с учетом коэффициента чемпионата Италии 52 очка. Серебряная бутса у Афонсо Алвиса из голландского Херенвена, а бронзовая у голландца Руда Ван Нистелрой из мадридского Реала. На крупных соревнованиях Калифорнии американка Кэти Зиглер установила мировой рекорд по плаванию на дистанции 1500 метров вольным стилем, показав результат 15 минут 42,54 секунды. Таким образом, прежнее достижение 1988 года 19-летней давности улучшило более чем на 9,5 секунд. Вчера стартовал квалификационный раунд третьего в сезоне теннисного турнира серии «Большого шлема» Уимблдонского. Среди прочих, россиянин Андрей Голубев вышел во второй круг, одержав победу над итальянцем Джорджо Галимберти в трех партиях.
Дмитрий, ну и каковы ожидания и прогнозы по поводу начала в следующий понедельник теннисного турнира на Уимблдоне?
Да, начинается ажиотаж, Михаил. Все-таки это самое крупное травяное состязание, что, конечно же, привлекает особое всегда внимание к уимблдонскому турниру. Необычно рано начался квалификационный раунд за неделю до старта этих соревнований. Ну, продлятся, как всегда, они на протяжении этой недели до воскресенья. Пока нет никакой информации даже о сеянных теннисистах. Официальный сайт уимблдонского турнира обещает сегодня опубликовать сетки, но совершенно очевидно, что фаворитом этого турнира, естественно, остается Роджер Федерер, кстати говоря, рекордсмен по количеству побед подряд на травяных состязаниях. Я думаю, что на протяжении вот трех недель, вот этих трех недель, этой недели и тех двух недель, которые будут продолжаться в Уимблдон, мы будем все чаще и чаще к нему обращаться.
Шансы россиян высоки?
Шансы россиян низки, поскольку Марат Сафин, понятное дело, не совсем готов к матчам на самом высоком уровне. Николай Давыденко не очень хорошо выступает на траве. Ну, а Михаил Южный подвержен травмами.
Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Морозов о главных событиях в мире спорта. Вы слушаете «Свободу в 9». В эти дни в России отмечают столетие со дня рождения писателя Варлама Шаламова, автора колымских рассказов и книги стихов «Колымские тетради». В Москве проходит приуроченная к этой дате международная конференция. Памятные мероприятия проводятся на родине писателя, в Вологде, а также в Пермском крае, где он находился в заключении. На телеэкраны страны вышел фильм режиссера Николая Досталя «Завещание Ленина». 12 серий, сняты они по колымским рассказам. О личности Варлама Шаламова, почему нужно и важно его читать, и о новом фильме в нашем эфире размышляют Николай Досталь, телекритик газеты «Коммерсант» Арина Бородина и ведущая программы «Время гостей» на волнах «Радио Свобода» Анна Качкаева.
Сначала коротко о шаламовских чтениях, ваши впечатления. Первый раз ведь их проводили в России.
Ну, в общем, да. Но, понимаете, тут даже если сказать о людях, которые приехали со всех концов мира, это и Франция, Польша, США, Великобритания, Германия, Швейцария, Австралия. Представляете, вот в каких странах Шаламова знают, читают, исследуют. А я бы сказал, что в России он еще для широкого зрителя почти неизвестен.
Но если известен, то
и для читателей, да. Так что я надеюсь, что наша картина была своего рода как миссия, что ли, донести до читателя, зрителя в первую очередь, что был, жил, творил такой великий русский писатель, как Варлам Шаламов в нашей России. И мне кажется, что каждый человек, особенно, конечно, молодежь, должен его прочитать.
Вы, руководствуясь чем, снимали свой фильм?
Вообще моя профессия режиссер начинается, мне кажется, с выбора. С выбора темы, с выбора того, что он хочет сказать, что он хочет снять, экранизировать. Вот для меня действительно Шаламов был каким-то открытием просто. Хотя я до этого читал Александра Исаевича, и ему низкий поклон хотя бы за «Архипелаг ГУЛАГ». Но Шаламов меня поразил просто просто я не знаю, я, когда я первый раз еще прочитал его рассказы, это было в начале 90-х, то я был как-то потрясен, что так можно писать, и так можно было жить или не жить, и все-таки выжить. Ну, это стоик, стоик. Недаром он, у него есть стихотворение «Аввакум Пустозерский». Вот мне кажется, что эти как бы образы, они очень так...
Арина, ну вот ваше впечатление о том, что для вас появление Шаламова на экране сейчас?
Ну, во-первых, я хочу еще раз публично в эфире поблагодарить Николая Николаевича Достоля и всю съемочную группу, потому что, на мой взгляд, с точки зрения мастерства, это очень тонкая и замечательная работа. Я вот даже как-то не поскуплюсь на эпитеты. И меня она поразила, признаться, за... Ну, у нас немного на телевидении работ за последние несколько лет, которые, что называется, поразили самое сердце. И предыдущая работа ваша, «Штрафбат», она была сильной. Но вот все-таки по значимости, по тому, насколько она попала в сегодняшний день, мне кажется, это, пожалуй, в тройке работ, наверное, на современном телевидении, и она действительно чрезвычайно важна, и судя по тому, что вот я сужу по окружению своих близких, домашних, в общем, людей разных поколений, разных вкусов, то, что ее смотрели, и то, что она, как минимум, эта картина заставит, ну, прочитать Шаламова, как минимум, да, а как максимум все-таки задуматься о том, какая же у нас была история, и есть параллели с нынешним временем, это невозможно не задуматься, смотря эту картину. Я была, конечно, потрясена необычной совершенно структурой для этого сериала, для телевидения. Вы, конечно, не шли на компромисс со зрителем, и тут можно, наверное, кому-то спорить, кому-то нет, нужно ли учитывать вот эти так называемые законы телесмотрения или не нужно, но, тем не менее, это большая удача, работа получилось. Про себя лично скажу, про свое впечатление, что вот что для меня. Меня, понимаете, больше всего поразила именно драматургия, то есть как это было сделано, и ваша режиссура.
Несколько сцен. Конвоир, который говорит: «Я твой бог». Ты верующий? Шаламов: «Нет, так я твой бог». Когда ведут его в эту больничку, ощущение полного, что люди для людей, ведущих зэков в больничку, это полный мусор. Будут они, не будут они, вообще не имеет никакого значения. Сцена с этой голодной, вот этой с жратвой, где чтение Маяковского, и человек просто готов превратиться в животное. Как вы думаете, почему мы до сих пор все это боимся обсуждать? Что это с нашим народом происходило, с нами, со всеми. И с теми, кто охранял, и с теми, кто сидел.
Ну, кто боится обсуждать? Боится обсуждать тот, который вообще живет мифом. Для них коммунистическая утопия – это реальность. Для них это как бы, знаете, а на самом деле это все мифология. Боятся обсуждать только те, которые говорят, что а Сталин все-таки не такой уж плохой, неоднозначная фигура. У него были и хорошие стороны. Вот кто боится обсуждать. А тот, кто говорит честно и открыто, тот обсуждает. Вот сейчас на конференции как бы не было разночтений по нашей эпохе, по прошедшему времени. Оценка, как говорится, она была одна. Что произошло? Надо с первого класса, надо об этом говорить, с первого класса. Кто такой Сталин? Что такое вообще была у нас страна? Как мы жили? Ведь я могу сказать такую очень горькую, вот это не моя мысль, но я ее прочитал, один читатель, он сказал такую горькую мысль, которую как бы прямо вслух произносить страшно. Он сказал, что наша жизнь прошла не зря, если мы поймем, что она прошла зря. Какая горечь, ну какая смелость сказать вот у человека уже в возрасте, который прожил вот эту жизнь. Вот в этой фразе над ней стоит подумать.
О рассказах Варлама Шаламова и новом фильме по его сочинениям в студии «Радио Свобода» говорили режиссер Николай Досталь, телекритик Арина Бородина и ведущая программы «Время гостей» Анна Качкаева. Сейчас в Москве 9:30. Краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Городской суд Петербурга на основании обвинительного вердикта присяжных сегодня вынесет приговор по делу убийства студента из КУН Гаралана Ипосака в сентябре 2005 года. На скамье подсудимых 4 жителя Петербурга в возрасте от 17 до 23 лет. В Благовещенске возбуждено уголовное дело против лидера местного отделения Союза русского народа Игоря Терехова. Ему инкриминируется создание экстремистского сообщества. Санкции суда: Терехов взят под стражу. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас в телефонной беседе с президентом США Джорджем Бушем заявил, что готов возобновить мирные переговоры с Израилем. В понедельник Соединенные Штаты и Евросоюз заявили, что будут оказывать прямую помощь новому палестинскому правительству, сформированному Аббасом без участия группировки «Хамас». Согласно поступающим сообщениям, по меньшей мере один палестинец погиб и 15 ранены в результате перестрелки на пограничном переходе Эрец между Израилем и сектором Газа. Россия передала Израилю список из 138 россиян, которых необходимо эвакуировать с палестинских территорий. По всему миру сейчас насчитывается до 10 миллионов вынужденных переселенцев, сообщает ООН. По данным организации, в прошлом году количество беженцев увеличилось особенно резко на 14%. Главный обвинитель Международного трибунала по бывшей Югославии Карло Дель Понте призвала отложить решение ООН о будущем статусе Косово. По мнению Дель Понте, эта проблема политическая, и голосование в пользу предоставления Косово независимости может помешать сотрудничеству властей Сербии с Гаагским трибуналом.
Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в 9» в студии Михаил Соленков. Сегодня в 11 часов у нас в эфире программа «Час прессы». Вот о чем пойдет речь. Немецкие журналисты наградили российского президента антипремией «Закрытая устрица» за то, что он мешает российской прессе свободно работать. Почему иностранцы берутся защищать права российских журналистов? Согласна ли российская пресса с оценками иностранных коллег? Это обсуждают корреспондент газеты «Франкфуртер Рундшау» Флориан Хассель, редакционный директор изданий «Твой день и жизнь за всю неделю» Арам Габрилянов и директор Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов. Ведет передачу Елена Рыковцева. А мы возвращаемся к авиатеме. В Ле-Бурже проходит крупнейший в мире авиасалон. В этом году российская делегация во Франции считается наиболее представительной. Около 60 российских предприятий и организаций представляют свои разработки. Наибольший интерес вызывает обновленный военный самолет МиГ-29 ОВТ. Машина участвует в тендере наравне с самолетами европейских и американских компаний. О ситуации в российской авиации, о новинках на салоне Ле-Бурже и перспективах новых разработок российской военной отрасли рассказывает военный эксперт Виктор Литовкин. С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
На что стоит обратить внимание в этом году в Ле-Бурже? Вот имеется в виду, конечно же, российскую экспозицию.
Ну, я не думаю, что там какие-то сюрпризы будут в этой экспозиции. Достаточно традиционный набор боевой техники и оружия, которое туда вывозится. Но на самом деле даже там будет один натурный образец, это МиГ-29 ОВТ, то есть истребитель со склоняемым вектором тяги, очень такой перспективный, который участвует в тендере с американским истребителем, со шведским, с французским, на поставку индийским ВВС. Это вот будет интересный такой экземпляр. Все остальное, в принципе, будет представлено в виде макетов, в виде постеров, каких-то проспектов, вот, каких-то схем и так далее. Ну, что интересно будет еще, там будет представлен макет, ну, такой почти натурный, пассажирской кабины суперджета нашего суховского пассажирского лайнера среднемагистрального, кабина пилотов. Чем это интересен, этот проект? Тем, что он делается с народным разделением труда. Там участвуют французские, американские, немецкие фирмы. Это первый такой самолет в нашей стране, который как бы еще не взлетев, а он должен слететь в конце 2007 года, уже завоевал какие-то позиции на международном рынке.
Перспективы у МиГа-29 в этом тендере с Индией?
Ну, об этом трудно сегодня судить, потому что, во-первых, с одной стороны, у индусов большой парк МиГ-29, и они собираются его модернизировать, и в будущем году, как известно, они собираются подписать с Россией контракт на модернизацию своих самолетов МиГ-29. Дополнительно к тому, что МиГ-29К или КУП – это палубный истребитель, который будет располагаться на авианосце, который мы строим для Индии. И, конечно, для Индии очень выгодно иметь еще один МиГ-29 ОВТ. Ну, это один и тот же практически самолет, ну, с небольшими модернизациями, совершенствованиями, значит, не надо дополнительно учить летчиков на другие самолеты, не надо покупать другие запчасти, немного как бы создавать систему обеспечения полетов другую и так далее и тому подобное. Но у индийцев есть такое правило, они не кладут все яйца в одну корзину. Поэтому вот как будет принято решение по поводу истребителя, надо пожить и посмотреть.
Но вот, тем не менее, говорят, в этом году представительство России в Ле-Бурже крупнейшее за последнее время. С чем это связано?
Ну, это не совсем так, потому что это, скорее всего, рекламный такой лозунг. На самом деле, 374 макета и, как я уже сказал, постеры и прочее-прочее от 24 фирм. Бывало и побольше, вот, разные данные опубликованы. Бывало и побольше, но я не думаю, что это самое крупное. Вот. Вообще-то европейский рынок авиатехники для нас в основном закрыт, потому что там доминируют американские и европейские фирмы. Поэтому там, как бы, грубо говоря, ловить нам нечего. Но вот я опять возвращаюсь к той мысли, с которой я начал, что международное разделение труда, участие в кооперации европейской, участие в том же Аэробусе, АЭДАС, где у нас есть свои акции и содружество с другими европейскими фирмами, в том числе и модернизация наших вертолетов Ми-24, которые уже договорено, и другие контракты. Это все полезно, и это все должно проявиться на салоне в Ле-Бурже.
Виктор Николаевич, в двух словах, какова сегодня сложилась ситуация в российской авиации по сравнению с гражданской, военной по сравнению с гражданской?
Ну, военная более-менее в нормальном состоянии. Она получает хоть мало, но получает новые самолеты, модернизированные самолеты. Гражданской авиации у нас, к сожалению, сегодня нет ни одного проекта, кроме суперджета.
Это было мнение военного эксперта Виктора Литовкина. С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Авиатему в эфире «Свободы» продолжит опрос на улицах Подмосковья. Гордитесь ли вы российской авиацией? С таким вопросом к прохожим обращалась наш корреспондент Вера Володина.
Когда-то гордился, сейчас нет. В упадке. Предприятия стоят. Почему, я знаю? Друг у меня работает на этом заводе. Цеха стоят, работает там потихоньку, собирает. Ну, в малом количестве. Раньше, например, там в год делали 80 штук, теперь делают 6 штук. У нас специалистов полно. И сейчас вот это собирает их и будет работать.
Я просто вот и не разбираюсь, да, горжусь.
Летала один раз, впечатление было не очень важное. Было страшно, потому что это как старый автобус, который дребезжит. Наш, Ан. Хочется новых самолетов. Хочется, чтобы было свое. Было бы чем гордиться. Потому что гордиться есть чем, но нет производства.
Раньше, да, гордился я. Все было. И самолеты, и все. Сейчас нет эти аварии. Вот работаю на предприятии. Некоторые даже по 4 месяца и больше денег не получают. Все хозяева. А что такое хозяин? Деньги получить и ладно. Надо о будущем думать.
У нас все впереди. Что-то совсем уже так подумали, что уже все. А на самом деле ничего подобного. Молодежь, она встанет на свои места, и все будет нормально.
Не знаю, не летаю. Совсем.
Боитесь?
Боюсь. Потому что очень много самолетов наших разбиваются. И уже это не секрет, что самолеты уже давно. Летать на них действительно страшно.
Я вообще пешком хожу.
Не знаю, но то, что слышим каждый раз по телевизору, смотрим, то, что каждый раз какие-то аварии, какие-то случаи, все. Даже затрудняюсь на это. Как-то и да, и нет тоже.
По-моему, гордиться особо нечем. Самолеты летают, мы, по крайней мере, летаем на Боинге, допотопный. Того и гляди, он развалится. Ту-154 лучше. Один раз было дело, на Боинге мы сюда летели 4 часа 45 минут, а на Ту-154 отсюда туда летели 3 часа 15 минут. Полтора часа разницы.
Ну, сейчас хоть немножко поднимается. Сейчас смотришь уже.
Российские самолеты всегда были хорошие. Это, по-моему, всем известно. И они должны быть хорошими.
Горжусь, особенно былыми успехами. А сейчас в основном аварии, катастрофы. Особенно нечем, так сказать, похвастать. Да и на вызовке там наверняка будут старые самолеты. Знаешь. Начинались их разработки еще в те времена. Сейчас просто их продолжили, закружили, закончили, их показываем. Но судя по тому, что было, была неплохая авиация. Хотя могла бы быть и сильнее, если бы ее в свое время не подрубили. А сейчас, что от нее осталось, не знаю. По-моему, только на парадах показывают. Для салона хватит, наверное. Для парада хватит там. Ну, так. А для чего-то серьезного, по-моему, не хватит.
Так климовчане отвечают на вопрос, гордитесь ли вы российской авиацией. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск и радио «Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в 9». Сейчас у нас в эфире новости высоких технологий. Наш обозреватель Александр Костинский расскажет о перспективах квантовых компьютеров.
Yeah.
Главная новость выпуска. Ученые из Университета штата Пенсильвания США создали трехмерную наноматрицу из 250 упорядоченных в пространстве атомов цезия. Причем каждый атом можно возбуждать отдельно. Атомы цезия удерживаются в полях, возникающих при интерференции лазерных лучей, как в ячейках упаковки для овощей. По словам ученых, эта технология может оказаться полезной при разработке квантового компьютера. О перспективах квантовых компьютеров рассказывает Никита Татарский.
Обычный элемент кремниевого чипа может принимать два состояния – ноль или единицу. Для серьезных вычислений необходимы миллионы и миллиарды таких элементов, так как объем вычислений пропорционален их количеству. Квантовая частица – особый объект. Она может фиксироваться во всех состояниях, связанные с ней волны. При взаимодействии квантовых частиц одновременно проявляются все их состояния, увеличиваясь в геометрической прогрессии. Поэтому квантовый компьютер, состоящий из многих частиц, может быть значительно быстрее обычного. Проблема в том, что трудно создавать и программировать ансамбль квантовых частиц. Американские ученые продвинулись на этом пути. Интерес к созданию квантового компьютера, в частности, объясняется тем, что успех коренным образом изменит шифрование секретной информации.
Новости коротко. Корпорация Intel намерена повысить износостойкость своих процессоров с помощью углеродных нанотрубок. Специалисты компании считают, что введение наноагента существенно снизит тепловую нагрузку на проводниковые дорожки между транзисторами. Руководство Kodak сообщило о создании оптической системы, которая, возможно, в несколько раз превзойдет по цветовой чувствительности большинство современных камер. Ожидается, что новая технология обеспечит более четкую передачу цвета и благодаря особому фильтру позволит снимать без вспышки даже при слабом освещении. По словам представителей Kodak, они постарались уйти от предпочтительного фильтрования зеленой гаммы, часто приводящего к тому, что некоторые оттенки при изменении цветового баланса на печати теряются. Кроме того, технология должна значительно упростить съемку и фокусировку в движении.
Новости высоких технологий подготовил и представил вам Александр Костинский. Вы слушаете программу «Свобода в 9». В Москве сейчас без четверти 10. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Глава палестинской автономии Махмуд Аббас готов возобновить мирные переговоры с Израилем. Городской суд Санкт-Петербурга на основании обвинительного вердикта присяжных сегодня вынесет приговор по делу об убийстве студента из Конго Ролана Эпосака. В Баку открывается саммит ГУАМ, Организации экономического развития и демократии, в которую входят Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия. Главный обвинитель Международного трибунала по бывшей Югославии Карла Дель Понте призвала отложить решение ООН о будущем статусе Косово. На Кубе после продолжительной болезни скончалась жена исполняющего обязанности президента Рауля Кастро Вильма Эспин. Она считалась одной из наиболее влиятельных женщин страны. В Красноярском крае из-за урагана без электричества остались свыше 12 тысяч человек. Подробно об этих и других событиях в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сейчас у нас в эфире традиционная рубрика программы «Свобода в 9». Новости Москвы и Санкт-Петербурга. И панораму основных событий двух мегаполисов представит Татьяна Волович.
Петербург. Сегодня городской суд должен вынести окончательное решение по рассматриваемому во второй раз делу об убийстве конголезского студента Ролана Эпосака, определив конкретную меру наказания каждому из обвиняемых. На прошлой неделе коллегия присяжных заседателей 10 голосами против 2 признала всех четверых обвиняемых Герасимова, Оленева, Громова и Орлова виновными в совершении вменяемого им преступления и незаслуживающими снисхождения. Ролан Эпосак был жестоко избит 9 сентября 2005 года скончался в больнице от полученных ран. Москва. Столичные водители ежемесячно теряют в пробках в среднем более 11 часов. Такие результаты были получены в ходе исследования московских заторов в период с весны 2006 по весну 2007 года. Каждый день 2006 года в Москве возникало около 650 пробок, в каждой из которых стояло примерно 1500 машин. Исследования также показали, что самые напряженные дни недели для московских водителей – это вторник и среда. Самые загруженные магистрали города находятся в северном и северо-восточном административных округах. Петербург. Единственное в России медицинское учреждение, занимающееся проблемами грибковых заболеваний, петербургский НИИ микологии отметил 25-летний юбилей. Однако медики даже в праздник говорили о проблемах, существующих в этой отрасли. На сегодняшний день инвазивный микоз, которому подвержены лица с ослабленным иммунитетом, стал проблемой российского масштаба. Количество больных увеличивается с каждым днем, а оборудованных лабораторий и подготовленных специалистов катастрофически не хватает, отметила директор института микологии Наталья Васильева.
Самая главная задача, конечно, как можно быстрее поставить диагноз. Сегодня у нас недостаточное количество микологических лабораторий, которые могут помочь клиницисту, который заподозрил инвазивный микоз, поставить диагноз. У нас их в стране, которая выполняет качественную лабораторную диагностику, около 10, а надо около 15 тысяч на Россию.
Москва. Группа компаний «ПИК» намеревается возвести около 60 тысяч квадратных метров жилья на месте трикотажной фабрики «Красный Восток». Класс жилья пока не называется, поскольку архитектурное проектирование только началось. Фабрика «Красный Восток» будет выведена с территории участка согласно постановлениям правительства Москвы. Кроме того, «ПИК» планирует приобрести химический завод в Перовском районе и построить там почти 147 тысяч квадратных метров жилья. Петербург. Руководство почтовых администраций из США, Великобритании, Франции, Германии и других стран ближнего и дальнего зарубежья, представители национальных почтовых операторов и компаний-производителей почтового оборудования примут участие в открывающемся сегодня 8-м форуме «Почтовая тройка». Всего ожидается участие более 250 делегатов из более чем 25 стран мира. Специалисты обсудят вопросы совершенствования и развития почтовых служб и обменяются опытом по их реформированию. Подобные форумы проводятся каждые два года уже на протяжении 14 лет. Новости Москвы и Петербурга. 19 июня. Татьяна Волович.
А теперь о главной теме нашей рубрики «Новости двух мегаполисов». Итак, в Санкт-Петербурге до сих пор нет уполномоченного по правам человека. В минувшие выходные губернатор Валентина Матвиенко выдвинула на этот пост кандидатуру известного правозащитника, бывшего депутата Государственной Думы России Юлия Рыбакова. Кроме него есть еще два кандидата – единоросс Игорь Михайлов и член партии «Яблоко» Наталья Евдокимова. Подробности в репортаже нашего питерского корреспондента Татьяны Вольской.
Предложение Валентины Матвиенко выдвинуть на пост уполномоченного по правам человека в Петербурге Юлия Рыбакова, имя которого чаще всего упоминается в связи с выступлениями оппозиции и критикой властей, явилось новым витком весьма непростой истории, которая длится уже 10 лет. Именно столько времени, с 1997 года, пытаются в Петербурге выбрать уполномоченного. 8 попыток оказались безуспешными. Иногда выдвигалось сразу 10-15 кандидатов, и это выглядело несерьезно, говорит бывший депутат Законодательного собрания Петербурга Наталья Евдокимова.
Давайте найдем, кому это было бы выгодно. Как раз не тем, кто избирали, к сожалению. Более того, сталкивались интересы разных политических групп города. В Законодательном собрании их достаточно много. Ну, хотя бы по количеству фракций, когда было много кандидатов. И вот выбрать одного достойного, это действительно, закрыв глаза на все остальное, на то, что это человек не в одной с тобой партии, или не одних с тобой взглядов. Очень сложно.
Наталья Евдокимова выдвинута на эту должность в этот раз, так же, как и член «Единой России», депутат Законодательного собрания Игорь Михайлов. Уже появились предположения, что выдвижение третьей кандидатуры Юлия Рыбакова понадобилось властям для взаимной нейтрализации либерально настроенных кандидатов. Наталья Евдокимова в это не верит.
Работать с таким человеком для меня большая честь. Первый тур, он рейтинговый. И люди, которые исповедуют те же взгляды, что мы с Юлией Андреевичем, они могут одинаково проголосовать и за Юлия Андреевича, и за меня. И будут те люди, которые будут поддерживать выдвижение конкретными лицами того или иного кандидата. Поэтому на самом деле никакой разводки между нами быть не может.
Такого же мнения и Юлий Рыбаков.
Мы единомышленники, абсолютно. И, естественно, мы сделаем все для того, чтобы речь шла не о соперничестве между кандидатами одного демократического фронта, а о сотрудничестве на благо жителей города, которым необходимо должностное лицо, которое вправе будет защищать их права.
Юлий Рыбаков считает Петербург колыбелью российского правозащитного движения.
В 1991 году на заседании Ленсовета 21-го последнего созыва я, как депутат, выступил с предложением создать первую в истории России, не только там советского периода, а просто первой в истории России комиссию по правам человека. Первый государственный утвержденный легальный орган, который должен был бы встать на защиту рядового человека. И Ленсовет согласился с этим. Мы создали эту комиссию. Я ее возглавлял, пока работал Ленсовет. А сегодня, несмотря на то, что мы были пионерами в этом деле, мы были застрельщиками собственно, правозащитного легального движения в стране, сегодня Питер оказался едва ли не последним из субъектов федерации, в котором до сих пор нет уполномоченного по правам человека. Это действительно уникальная, но это постыдная ситуация. И именно об этом я и говорил с Валентиной Ивановной Матвиенко.
Как же представилась возможность поговорить с нею об этом?
Всю свою жизнь я не только правозащитник, но я еще и художник. Меня волнует ситуация с современной культурой в нашем городе. Необходимо создание музея современного искусства. Именно по этому поводу я добивался встречи с Валентиной Ивановной, и, наконец, мы встретились, и об этом мы с ней в первую очередь и говорили. Но, естественно, как правозащитник я не мог обойти стороной, так сказать, ситуацию с тем, что до сих пор нет человека, который бы встал на защиту жителей нашего города с позиции гуманизма, в первую очередь, а не только интересов государства. В процессе этого разговора выяснилось, что, с одной стороны, я, в принципе, готов работать, потому что у меня поступил прямой вопрос, когда Валентина Ивановна сказала, что она сама озабочена этим, и что она огорчена очень тем, что депутаты до сих пор никого не выбрали. На вопрос, готов ли я, в принципе, работать, я сказал, что, в принципе, конечно, я должен работать, если бы я оказался на этом посту. Но у меня нет никаких шансов на это, поскольку понятно, что при наличии кандидатов со стороны правящей партии никого другого шансов нет. Но из этого разговора, как теперь выяснилось, Валентина Ивановна сделала свои выводы и решила меня выдвигать.
Если Юлий Рыбаков будет избран, он считает поле своей деятельности бескрайним, а ущемленными в своих правах всех от детей и пенсионеров до предпринимателей малого бизнеса. У Натальи Евдокимовой в случае ее избрания все-таки будет явный приоритет.
Все-таки я считаю самой незащищенной сейчас это наших детей. И прежде всего надо начинать с них. Потому что они за собой потянут и всю остальную связку.
Несмотря на оптимизм, вызванный предложением губернатора, уверенности, что существует серьезное намерение выбрать уполномоченного по правам человека, у Юлия Рыбакова нет.
Я вовсе не уверен в том, что есть серьезное намерение кого-то избрать. Об этом надо спрашивать наших депутатов. Их намерение, они проявятся по результатам голосования.
Выдвижение кандидатов заканчивается в среду. Выборы назначены на 4 июля. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Завершает программу «Свобода в 9», рубрика «Афиша». Сегодня 19 июня, вторник. Мы советуем, куда сходить и на что посмотреть в Москве вечером. Или в течение дня, если у вас выходной.
Театры. На сцене Театра Моссовета в рамках продолжающегося Чеховского театрального фестиваля танцевальный спектакль известной канадской постановщицы современных танцев Марии Шуинар. В программе использовано произведение «Весна священная» Игоря Стравинского и прелюдия к послеполуденному отдыху Фавна Клода Дебюсси. В театральном центре на Страстном спектакль Юлии Рутберг «Вся эта суета». Это спектакль кабаре. Юлия Рутберг разговаривает со зрителями и поет всем известные песни на английском, французском, немецком и русском языках. А в центре имени Мейерхольда студия театрального искусства и режиссер Евгений Каменькович представляют комедийный спектакль «Мариенбад» по одноименной повести Шалом Алейхема. Главные роли исполняют молодые актеры студии, закончившие в 2005 году курс Сергея Женовача на режиссерском факультете ГИТИСа. Концерты. В клубе «Б1» концерт легендарных рок-экспериментаторов британской группы Sonic Youth. Последний полноценный альбом группы, история которой началась 26 лет назад, был записан в 2006 году оригинальным составом команды. Это Терстен Мур, Ли Риналдо, Стив Шелли и Ким Гордон. Пластинка включает в себя 12 композиций, многие из которых, по мнению критиков, существенно отличаются в сторону мелодичности от той музыки, к которой привыкли поклонники творчества музыкантов. Премьера оперы «Оратории» Стравинского «Царь Эдип» в сценической версии состоится сегодня в концертном зале имени Чайковского. Организатор – Московская филармония. «Царь Эдип» принадлежит к числу лучших оперных работ Валерия Полянского и Государственной академической капеллы России, которая в этом сезоне отмечает двойной юбилей 50-летия симфонического оркестра и 35-летия хора. Постановка оперы Стравинского в цикле «Оперные шедевры» возобновлена в рамках юбилейного сезона коллектива. Книги. В клубе «Улица Аги» сегодня творческий вечер поэта Бахыта Кинжеева, рекомендует Елена Фанайлова.
Бахыт Кинжеев, звездный поэт старшего поколения, живет в Канаде, редкий гость в Москве. Надеюсь, в клубе «Улица Аги» он почитает не только знакомый его поклонникам классический корпус собственных текстов, но и простодушные стихи от лица персонажа, инженера-осенизатора по имени Ремонт Приборов, и удивительные тексты от имени 11-летнего мальчика Теодора, которого Кинжеев описывает так. С одной стороны, мальчик может целый день проваляться на диване с томиком Хармса, Асадова или Анинского. С другой стороны, сам он по известным причинам психиатрического порядка изъясняется с трудом, почти бессвязно, не умея или не желая сообщать окружающим своих безотчетных мыслей. Стихи мальчика Теодора значительно яснее, чем его прямая речь. Надеюсь, что создаваемый им странноватый мир, где верная орфография соседствует с весьма приблизительным воспроизведением русских склонений и спряжений, а логика строится по своим находящимся в иных измерениях законам, достоин благосклонного внимания читателя. Чем же могу я утешить латника, превращающегося в покойника, раскрывающего окровавленный рот? Но еще пронзительнее крик путника, в чью спину вонзается нож разбойника у самых у городских ворот.
Кино. В кинотеатре «Иллюзион» сегодня вечером сразу два сеанса «Жертвоприношения» Андрея Тарковского. В музее кино комедия Отара и Осилиани «И стал свет». В клубе «Культ» трагедия Макбета Романа Поланского. А в кинотеатре «Титаник Синема» шанс посмотреть на большом экране последний и один из лучших фильмов японского режиссера Такеши Китана «Такешис».
Это была «Московская афиша» на сегодня, 19 июня. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Наталья Гуреева, автор-ведущий Михаил Соленков. Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики» темы этого часа. Федеральный совет партии «Яблоко» выдвинул кандидатом в президенты России Григория Явлинского. Назначение губернаторов – Бурятия и Новосибирская область. Футболист Дмитрий Оленичев в Омске получил место в Совете Федерации. Самарский губернатор Константин Титов нашел в регионе сообщников Березовского. «Единая Россия» проводит очередную чистку своих лидеров в регионах. Ведет передачу Михаил Соколов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На территории Воронежской области произошло столкновение локомотива пассажирского поезда с хвостовым вагоном товарного
состава. Около 500 тысяч человек в Томской области остались без водоснабжения.
Любые консультации лидеров белорусской оппозиции в Москве, а не только на Западе.
Мы в Хамасе осуждаем подобного рода силовые решения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.